слева, справа и внизу тонкая красная линия превратилась в широкую пламенеющую ленту. Даже на расстоянии чувствовалась ее пульсация. Я встал, поднял руки и принялся за верхнюю линию, двигаясь от углов к центру. Теперь работа пошла веселее. Казалось, сила уже открытых линий увеличивала давление моих рук, они так и плыли к середине, а когда встретились, мне показалось, будто я услышал легкий вздох. Я постоял несколько минут, отдыхая, собираясь силами, размышляя, пытаясь заставить нервы успокоиться. Я знал лишь, что эта дверь ведет в другую тень. То есть можно ожидать чего угодно. Например, когда я ее открою, что-то выпрыгнет и нападет на меня. С другой стороны, дверь ведь какое-то время была запечатана. Скорее всего, ловушка будет иного рода. Вполне возможно, я открою дверь, и ничего не произойдет. Может, мне просто надо будет выбирать, войти или стоять, где стою, и глядеть в пустоту. А может, и смотреть-то там не на что. Итак, я еще раз укрепил пальцы с помощью логруса, уперся в дверь обеими руками и толкнул ее. Правая сторона двери скрипнула, я навалился на эту сторону. Дверь внезапно распахнулась. Я стоял и смотрел на жемчужного цвета туннель, в нескольких шагах от меня неожиданно расширяющийся. Под его потолком дрожала волнистая зыбкая дымка, какая висит над дорогой в жаркий летний день. В ней плавали красные точки и неясные темные очертания. Я подождал с полминуты. Никто не выпрыгнул и не напал. Я предупредил Фракира о возможной опасности, снова вызвал логрус и, ощупывая все вокруг его длинными конечностями, вошел в туннель. Внезапный порыв воздуха за спиной заставил меня оглянуться. Дверь захлопнулась и уменьшилась. Теперь она казалась мне отдаленным, крошечным красным прямоугольничком. Разумеется, сделанные мною несколько шагов могли отнести меня очень далеко, если таковы законы этого места. Я продолжал идти. Навстречу мне летел горячий ветер. Он накутывал, поглощал меня. Туннель сужался. Воздух передо мной продолжал искриться и плясать, идти становилось все труднее, словно я поднимался в гору. Сверху донеслось что-то вроде хрюканья, но кто его издавал, мне не было видно. Пошарив вытянутой конечностью логруса и слегка задев что-то, я ощутил ауру опасности, и тело Фракир стало подергиваться. Я вздохнул. Ничего удивительного. Легкого пути здесь и быть не могло. На месте того, кто устроил это представление, мне бы тоже не захотелось ограничиться запечатанной дверью.
«Ну ладно, болван! Стой там, где стоишь!»
Голос прогремел откуда-то сверху. Я продолжал двигаться вперед.
«Я сказал стоять!»
Прозвучало снова. Я сделал еще несколько шагов, и все поплыло у меня перед глазами. Туннель сузился, справа и слева ко мне подступили шершавые стены, потолок опустился. Дорогу мне загородила здоровенная туша, похожая на пурпурного Будду с ушами, как у летучей мыши. Остальные детали я разглядел, когда приблизился к этой твари. Торчащие из пасти клыки, желтые глаза без век, на огромных руках и ногах длинные красные когти. Чудище сидело посреди туннеля и не делало даже попыток подняться. Одежды на нем не было. Огромное распухшее брюхо, лежавшее на коленях, закрывало все то, почему обычно определяют пол. Голос у него, однако, был хриплый, мужской.
«Привет», — сказал я. «Славный денек сегодня, не правда ли?» Чудище заворчало. Пахнуло несносной вонью, и воздух, как мне показалось, слегка накалился. Фракир взволнованно задергалась, и я мысленно успокоил ее. Чудище наклонилось вперед и провело ярким ногтем пограничную черту на каменном полу. Я остановился перед ней. «Переступи эту черту, колдун, и тебе крышка», — сказала оно. «Почему?» — спросил я. «Потому что я так сказал». «Не как пошлину собираешь? Назови цену», — предложил я. Чудище покачало головой. «Тебе от меня не откупиться». «А с чего ты взял, что я колдун?» Оно открыло свою грязную зубастую пасть, и в горле у него что-то забринчало, словно потрясли лист жести. «Я понял это по твоим щупальцам. Типичная уловка колдунов. К тому же, кто, кроме колдуна, сумел бы попасть туда, где ты стоишь?» «Похоже, ты не очень-то уважаешь колдунов». «Я их ем», — был ответ. Я скорчил рожу, думая, какой бы фортель из моего старого арсенала мне выкинуть. «О вкусах не спорят. Но что толку от туннеля, если по нему не пройти, не проехать? Как же мне пройти?»
«Не пройдешь».
«Даже если я разгадаю загадку?»
«Меня на это не купишь», — надменно произнесло чудовище, но в глазах у него вспыхнул огонек.
«Ну ладно, черт побери, что это такое? Зеленое и красное ходит по кругу, по кругу, по кругу».
«Да ты знаешь сфинкса?»
«Проклятие!» — взревело оно. «Ты слыхал?»
Я пожал плечами. «Ну, всюду случается бывать».
«Вот здесь бывать не случится».
Я уставился на чудище. У него наверняка есть особая защита от магических атак, раз оно поставлено здесь, чтобы уничтожать волшебников. А уж физические данные более чем солидны. Интересно, как быстро оно бегает? Может, прошмыгнуть мимо и побежать? Нет, лучше обойтись без подобных экспериментов. «Мне в самом деле до зарезу нужно пройти», — попытался я уговорить его. «Экстренное дело».
«Перебьешься».
«Послушай, какая тебе с этого корысть? Довольно поганая работенка сидеть посреди тоннеля».
«А мне нравится, я для этой работы и создан».
«А как же ты пропускаешь сфинкса?»
«Магические существа не в счет».
«Хм.
Не вздумай втюхивать мне, что ты и есть настоящее магическое существо. И не пытайся выкинуть какой-нибудь колдовской фортель, я эти штучки насквозь вижу».
«Верю, верю. Между прочим, как тебя звать-то?»
Чудище фыркнуло.
«Можешь звать меня Скров, так проще. А тебя?»
«Зови меня Кори».
«Ладно, Кори, я не прочь потрепаться с тобой, правила позволяют. У тебя есть три варианта на выбор, и один из них совершенно дурацкий. Ты можешь вернуться назад, цел и невредим. Можешь устроиться там, где стоишь, и сиди себе здесь сколько хочешь, я и пальцем тебя не трону, покуда будешь паинькой. А самое глупое, что может взбрести тебе в голову, это переступить черту, которую я провел. Я тебя тут же прикончу. Это порог, а я его хранитель и никого не пропущу».
«Спасибо, что объяснил.
Это часть моей работы. Ну так что ты выбираешь?»
Я поднял руку. Силовая линия сделала кончики моих пальцев острыми, как ножи. Фракир свесилась с моего запястья и стала изящно раскачиваться.
Скров ухмыльнулся.
«Я пожираю не только колдунов, но и их помощников. На такое способно лишь существо из первозданного хаоса. Попробуй-ка сунься.
Из хаоса? Ты сказал, из первозданного хаоса?
Да, так оно и есть. Против них не устоит никто, кроме властелина хаоса.
Парировал я и сосредоточил все внимание на определенных точках внутри своего тела. Тяжкая работа. Чем быстрее делаешь это, тем болезненнее ощущение.
Снова послышался звук, похожий на бренчание жести. «А знаешь, каковы шансы, что сюда вздумает явиться властелин хаоса?» — презрительно спросил Скров.
Мои руки стали удлиняться. Я наклонялся вперед, рубашка лопнула у меня на спине. Кости лица зашевелились, грудь стала надуваться и расширяться.
«Похоже, тебе не повезло», — произнес я, когда трансформация была окончена. «Черт побери», — пробормотал Скров, когда я перешагнул черту.